Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И мы, дорогие друзья, уже третью передачу сегодня рассматриваем вопрос, с которым обратилась к нам Татьяна Петровна. Она учительница, работает много лет. И, как она говорит, с возрастом стало тяжело спокойно реагировать на поведение детей. Они сейчас совсем другие. В школе требования к учителям сильно возросли, а здоровье уже совсем не то. На курсах много говорят о профессиональном выгорании педагога. Я помню, в моей молодости нас учили: светя другим, сгораю сам. Сейчас думаю, а правильно ли это? И вот в двух предыдущих передачах Светлана Георгиевна помогла нам понять, что же, собственно говоря, скрыто в этом термине «профессиональное выгорание». И в чем причины таких очень опасных, на мой взгляд, вещей, да, которые касаются, как мы поняли, вот благодаря Светлане Георгиевне, касаются всех профессий, социальной сферы, в новых условиях особенно, да. Светлана Георгиевна, пожалуйста, продолжите наше просвещение в этом плане.
Первое, что хочу все-таки напомнить, о чем мы говорили в двух программах. Угу. Говорили мы о том, что для того, чтобы выполнять какую-то функцию, у человека должно быть профессиональное здоровье и профессиональная работоспособность. То есть это готовность организма к выполнению каких-то определенных действий. И мы говорили, что есть профессии, которые называются помогающие профессии. Это профессии, связанные с людьми. Это юристы, это врачи, медики, это педагоги, это продавцы, это работники там ГУФСИН и так далее, социальные работники, это кондукторы. То есть это те люди, которые постоянно, множественно и личностно с людьми взаимодействуют. И мы говорили, что, к сожалению, взаимодействуют с людьми люди эмоциями, а эмоции – это энергозатратный механизм, и в результате долгого вот такого эксплуатирования эмоций, с помощью которых мы с другими людьми взаимодействуем, получается истощение, которое формирует различные заболевания и личностные изменения. И мы говорили, что само проявление синдрома заключается в личностных изменениях, то есть это изменение эмоциональной сферы, человек становится депрессивным или раздраженным, напряженным или агрессивным. Это изменение касается личности самого человека, то есть он перестает считать себя кем-то, начинает считать себя какой-то вот такой профессиональной социальной единицей, он становится безразличным к себе, безразличным к окружающим его людям. Мы говорили о том, что формируются различные психосоматические заболевания, психовегетативные реакции негативные в виде там нарушения сна, аппетита, головных болей, желудочно-кишечный тракт страдает, и сердечно-сосудистая система, и нервная система. И мы говорили о том, что возможно формирование различных видов зависимости, начиная от постоянного употребления кофе, там, шоколада, до тупого бессознательного просмотра телевизионных программ по вечерам с кучей еды, когда человек пытается расслабиться и освободиться от того негатива, который находится. И сегодня мы, после совокупности вот этого рассмотрения того, что означает синдром, как он проявляется, мы попробуем рассмотреть вопросы, а каким образом его профилактировать, потому что, опять же, если вы наберете в интернете «профилактика синдрома эмоционального выгорания» или «профилактика профессиональной деформации», то вы увидите достаточно количество информации, которая может помочь нам что-либо сделать до того, чтобы синдром сформировался. Это молодым людям, которые только начинают работать, или в структуре того, как синдром уже формируется или сформировался для тех людей. И первое, конечно, это должны быть все виды организационных мероприятий, которые делает работодатель. То есть что это такое? Это структурирование рабочего дня, а мы с вами говорим, да, что это в системе здравоохранения, медицины или охраны правопорядка практически невозможно. Это адекватная организация рабочих мест, что тоже не всегда возможно, потому что любому человеку нужно, чтобы у него был хоть какой-то собственный уголок, там, какой-то уголок расслабления, место, где он мог прийти там посидеть, чего-то подумать в тишине и так далее. далее. Это обязательно возможности стимуляции профессионального роста. То есть это не из-под палки категория, как сегодня делается, а это возможность дать выбору человеку курсы повышения переподготовки, которые он хочет и которые он выбирает, а не те, которые заставляют его проходить. Это, безусловно, все виды повышения мотивации к работе, то есть это начиная от похвалы. У нас сегодня, к сожалению, многие администраторы только ругают, и это практика, и это очень плохо и неправильно. Например, вот я знаю, у нас пришел новый главврач в одну из районных больниц города Екатеринбурга, и первое еще до того, как она поздоровалась с коллективом, который она не знает, который она будет возглавлять, первое, что она сказала: вы самая худшая поликлиника в городе, вы безобразно работаете, самое большое количество жалоб, я вам покажу. То есть, ну, наверное, с людьми, тем более измордованными, другого слова у меня нет, такой жесткой работой, наверное, все-таки в качестве администрации нужно работать несколько по-другому. Следующее, что очень важно для организационных мероприятий, и то, что тоже не, совершенно никаким образом у нас нигде не проглядывается, это четкое распределение обязанностей. Кто, собственно говоря, что должен делать? У нас ведь есть должностные инструкции, как мы понимаем, но если мы работаем на какой-либо работе, то мы увидим, что полный хаос. Это подменил этого, а вот это тот, а как говорят обычно, девочки, ну давайте постараемся и сделаем. И девочки стараются и делают, вместо того, чтобы понять, а собственно говоря, почему мы должны это делать. Ну вот, я не знаю, там в садике убирать снег с участков, хотя положено это делать дворнику, давайте скажем честно. Ну вот, девочки, давайте вот для детей построим горки, давайте то-то, сё-то. Вообще-то есть люди, которые за это зарплату получают, но об этом как-то всегда забывается у нас, да, и в результате, еще раз говорю, человек перенапрягается, мало того, что он злится, потому что его заставляют делать то, что не положено. Ну и потом он устает, собственно говоря. Следующее, это, конечно бы, желательно то, о чем говорили мы в первой программе, это квалифицированный подбор персонала, но тут, что называется, за кадром, потому что кто пришел, тот и работает, собственно говоря. Несмотря на то, что я вам уже говорила, сегодня все системы направлены на то, что не нравится, и уходите. Но жаждущих и желающих очереди там как-то, во-первых, мы не наблюдаем, во-вторых, ой, ничего не хочу сказать про молодых, но из тех жаждущих, желающих, которые приходят, тоже не очень много тех, которые, по моему мнению, по прошествии там года 2-3, останутся здоровыми и психически, и ментально, и физически, что называется. Потому что часто это люди, которые или приходят за идеей, и чаще всего жизнь разобьет их, да, вот эти великие представления. Мы вот недавно видели, обсуждали уже это, да, в эфире, вопрос, когда совершенно молодой учитель у нас в Екатеринбурге, только начавший работать, уже написали на него жалобу, потому что, когда он попросил ученика подать ему дневник, ученик с ним что-то сделал, и он на него чуть ли там не накинулся. То есть человек только пришел, он уже доведенный до состояния исступления детьми, которые, кстати, тоже. Вот мне бы хотелось у этой матери задать вопрос. Вот вы написали жалобу, вы там кричали о том, что вашего ребенка чего-то там сделали, а вы спросили сына, а почему он дневник-то не подал? Первый вопрос. То есть он не дал дневник из-за этого. А второе, а почему учитель попросил его дневник? То есть, наверное, он так себя вел хорошо, что он хотел написать ему что-то. Это вообще за кадром остается. У нас дети милые, пушистые все. Ну вот, ладно, не буду опять об этом. Но вопрос в том, что, еще раз говорю, даже молодые приходящие, они очень часто не, ну как бы сказать, не совсем подходят системе в силу разнообразных вещей. И поэтому, еще раз говорю, вот этот квалифицированный подбор, он, с одной стороны, как бы хорошо, если бы он был, а с другой стороны, вот мне иногда так кажется, что если мы все-таки выработаем функции, начнем людей отбирать по каким-то критериям, то у нас там людей не останется в этой сфере. Я так думаю. Потому что человек, у которого ставка 7300, который получает зарплату в 11 тысяч за 20-часовой рабочий день и еще и привязан к телефону, по которому звонят родители, пациенты или там клиенты, наверное, все-таки это особые люди, особый дар, которым надо низко в пояс кланяться. Следующее, конечно, это попытки поддержания здорового социально-психологического климата в коллективе, потому что об этом очень часто у нас вообще директора не задумываются. То есть у нас очень много проводят, ну или, например, частный сектор, да, там бизнес-структуры, банковская система, что они делают, сплочение персонала, коллективные там какие-то психологические тренинги, но никто не задумывается о том, что надо создать эмоционально-психологическое благополучие человека внутри отношений его с коллегами. А для этого все вышеперечисленные. Правильные должностные инструкции, распределение обязанностей, у человека должно быть свое место и понимание того, что он делает. Это вот как бы первая была группа факторов, это организационные аспекты. Вторая группа факторов, которые могут способствовать нам по профилактике синдрома профессионального сгорания или его уменьшению лечения, это медицинские мероприятия, как комплекс процедур. И здесь или на рабочем месте, или индивидуально, желательно раз в полгода, повторюсь, раз в полгода проводить следующие мероприятия. Это все виды массажа, желательно общие, если вы можете. Господа, сейчас напротив меня Лариса Михайловна сидит и головой кивает, что это невозможно. Да, у нас мы делаем массаж раз в 10 лет. А я еще раз вам говорю, надо хотя бы раз в полгода. Потому что, помните, я говорила в прошлой программе, что когда человек напрягается, когда он постоянно в напряжении, перенапрягаются его мышцы, которые становятся как железо, в конечном итоге они передавливают нервные окончания, сосуды, и в результате ткани начинают плохо кровоснабжаться. То есть массаж раз в полгода для учителя это, ну я бы вообще ввела это в функциональную обязанность. Вы поняли? Работодатель за свой счет все это делал. Ну вот дальше,
только
конечно.
Можно вздохнуть.
Это все виды физиопроцедур, то есть это ванны, это физиотерапия, это все, что связано с водой, кстати скажу. Великолепнейшим средством от невроза, вот в данной ситуации этих категорий людей, про которых мы говорим, обладает душ Шарко. Или гидромассажные ванны. То есть все вот эти водные вещи, естественно, плавание, понятно, да, как не как спорт, а как вот вид лечения. Безусловно, это лечебный сон, то есть сон надо наладить любым способом или через медицину сначала, потом самостоятельно. Это, безусловно, диетотерапия, то есть мы должны понимать, что в рационе людей, которые очень мощно взаимодействуют с потерей энергетических ресурсов, должно быть восполнение. Что это такое? Это все виды сухофруктов, это все виды орехов. Это колоссальное количество, все, что касается овощей и фруктов. То есть это не яблоко там в день, а как вот нам говорят, 5 фруктов, овощей в день, 5. Это обязательно вода. Вот здесь вот, господа, вопрос такой. Помните, была программа, где я говорила, что вопрос с водой очень сложный. То есть есть люди, которые могут пить воду литрами, есть, которые не могут. Так вот, к сожалению, в данной ситуации тем людям, которые работают с другими людьми, очень желательно пить много воды, которая, ну знаете, просто как сказать, водопад или фонтан будет выводить токсические вещества из организма, потому что вода обладает этим эффектом. То есть здесь, в данной ситуации, пить воду как лечебное средство для прочистки, ну, нехорошо такое слово, да, но для прочистки системы организма.
Это все-таки простая вода или минеральная?
Нет, безусловно, это простая обыкновенная вода. Если у вас есть насадка на кране для очистки, это может быть простая очистительная вода. Минеральная вода, вот сейчас ее пьют много. Ну, начнем с того, что у меня всегда вопрос, минеральная ли она, а не разливается ли она в соседнем подъезде. Но если она все-таки минеральная, то она является лечебной. И на ней написано, например, столовая, лечебная или столово-лечебная вода. Но сразу скажу, даже если столовая вода, вот там написано для питья каждый день, очень аккуратно тем людям, у которых есть возможность образования камней, к примеру, да. То есть все-таки это должна быть обычная вода. Это, еще раз говорю, не сок, не чай, не
морс,
какао,
ничего,
не морс,
да?
И не компот, потому что, господа, вы удивитесь, но компот это не вода, это еда, потому что так же, как морс, потому что в нем содержится, кроме воды, питательные вещества, это еда. Вот. А у нас многие сначала едят, а потом запивают компотом сладким там, или киселем и говорят, а что-то я поправился. То есть все-таки жидкость это вода, которая должна обладать как лечебный фактор вот таким вот вымывающим свойством.
Светлана Георгиевна, и шоколад все-таки, да, мы в этой
связи? Безусловно. И, господа, возвращаюсь к вопросу шоколада. Но хочу огорчить тех, кто шоколад любит. Дело в том, что лечебными свойствами, о которых мы говорим, обладает горький шоколад без сахара. То есть тот, который есть невозможно. А мы едим в основном шоколад сладкий, то есть молочный, с низким содержанием всех вот этих веществ, и плюс добавками, да, то есть с орехами, с изюмом. И это, казалось бы, здорово, то есть вы мне можете сказать, а вы же только что нам сказали, орехи есть, а я буду. Господа, если бы вы знали, какие продукты кладут в шоколад, то, наверное, не надо было бы это делать. То есть все-таки орех нужно есть, и мы видим, что это орех, вот мы его едим. А то дробленое, что лежит там, мы не знаем, сколько ему веков, откуда оно взято и каким образом оно в нашем организме будет функционировать. Поэтому еще раз настаиваю, орехи должны быть орехами, любые, которые вы можете позволить себе по деньгам. Ну, говорят, что плоховато там определенная категория, которая вес вызывает, не буду называть в эфире, но тем не менее, все, что вы можете, пожалуйста, употребляйте. То есть сухофрукты точно так же, это и слива, и курага, и изюм, и все, что можете позволить себе по финансовым возможностям. То есть это вот вы поняли, да, это комплекс восстановительных медицинских процедур, которые что будут делать с нашим организмом? Пытаться восстановить его для того, чтобы организм начал саморегулироваться. Дело в том, что наш организм – это саморегулирующая система, нужно его запустить, и он будет хорошо работать. Это, знаете, я вам по-простому как скажу, вот огромный бассейн, в него наливается вода. И для того, чтобы бассейн правильно функционировал, с такой же скоростью, объемом и так далее, вода должна выливаться. Если по каким-то причинам или тот или иной кран не работает, то есть она плохо вливается или она плохо выливается, мы получим или сухой бассейн, или переполненный. То есть наша задача нормализовать функции ввода и вывода, и бассейн, господа, будет прекрасный. Наш организм – это удивительное создание, удивительное Божье создание. То есть если мы поможем ему и поможем функциям регулировать сами себя, то мы будем абсолютно здоровы.
То есть вот, можно восстановить даже на такой стадии?
Вы знаете, наверное, это было бы очень громкое мое заявление на радио, но я его все-таки сделаю. Да, я видела людей, восставших даже от очень плохих, тяжелых состояний после рака. Единичные случаи, но мы видим это. И следующая, третья группа мероприятий, которые необходимо делать для профилактики синдрома профессионального сгорания, это психологические мероприятия, те, которые направлены на изменение вот этого дисбаланса, который есть, да, вот на то равновесие, формирование равновесия, про которое я говорила. И здесь, конечно, это и работа с психологом, это самостоятельная работа, это попытка чтения каких-то психологических книг, это попытка, может быть, беседовать с друзьями, может быть, с такими же людьми, которые находятся в такой же критичной ситуации. Но беседа не в том, что учительница одной учительницы жалуется на другую, какие в классе дети плохие, а учительница говорит другой учительнице про свое состояние, и они пытаются понять, как это сделать. Вопрос в этом. То есть мы не обсуждаем работу. Uh-huh. То есть если у нас нет возможности пойти к специалисту, нет возможности пойти на какие-то групповые тренинги или еще там, я не знаю, у каждого свое, или по каким-то причинам вы не верите тому, что написано в интернете, или не хотите читать психологические книжки, у нас никто не отменял дружбу и сотрудничество между людьми. То есть попытайтесь найти способы, найти тех людей, которые знают вот эти способы лечения, и у нас ведь есть учителя и педагоги, и врачи, которые все-таки достаточно нормально функционируют в такой тяжелой обстановке, и попытаться у них взять вот эту систему и переложить ее на себя. Безусловно, это психотерапевтические консультации, чем они отличаются от психологических, это употребление препаратов. То есть это или успокаивающие препараты, или стабилизирующие, или восстанавливающие. То есть многим людям необходимо на первом этапе лечения пропивать вот эту группу для того, чтобы опять же нормализовать нервную систему, которая затем сама начнет восстанавливать все остальные органы и системы. Ну и, конечно, использование всех видов возможностей деформирования личных качеств. То есть это восстановление эмоций, это попытка восстановления собственного самоуважения, это попытка восстановления собственного «я», да, то есть я не учительница, врач, там, в больнице такой-то, участка такого-то, а я там Марья Петровна, там, Владимир Семенович или так далее. То есть попытка, еще раз говорю, противостоять вот всем тем вещам, про которые мы говорили. Никто за нас это не сделает, никто этого нам не в голову не вставит. Но если мы, еще раз говорю, помним, как синдром формируется, если мы помним, какие структуры его в нас внедрены, и мы будем противостоять этим структурам и пытаться что-то делать, то мы справимся. А справимся обязательно. И у нас осталась последняя, самая важная группа мероприятий, которые можно делать. Это индивидуальные мероприятия, которые выполняются самостоятельно. И первое, с чего здесь надо начать, это так называемое решение когнитивного уровня. То есть это на уровне интеллекта и разума принять решение о том, что ты отвечаешь сам за собственное состояние. Вот вы понимаете, директор школы, который заставляет учителя работать на две ставки, главврач, который заставляет врача после его ставки идти еще и 70 детей смотреть на диспансеризации без оплаты и в свободное время, наверное, это их решение. Но человек должен понимать, что подчиняется он сам или не подчиняется сам. Вот вы понимаете, когда мы что-то делаем, потому что нас заставил кто-то, наш организм реагирует одним образом. Угу. Но когда мы делаем то же самое, потому что знаем, что мы хотим это делать или должны. То есть, ну, есть ведь люди, которые работают в виде долженствования. То есть я считаю, что я должен это делать, да? Кто, если не я, такие люди говорят? То тогда это совершенно другой вопрос. И тогда мы функционируем в этом же ужасном режиме 30 часов или там бессменного врача, или там милиционера, или продавца, который работает в магазине сутками, но мы функционируем, потому что мы это себе разрешили. И тогда наш организм, вот вы понимаете, казалось бы, какая ерунда, что вот я вам говорю самую главную вещь, что если мы делаем то, что мы хотим делать, или мы сами согласились, что мы будем это делать, эта деятельность не приносит нам вреда. Вот мы так устроены. Более того, скажу, что если мы сейчас возьмем человека и заставим его ходить в фитнес-зал, заставим бегать по утрам и кушать листики салата, курагу и фундук, он получит точно такой же синдром. У него будут заболят нервы, ему будет плохо, и он вообще всех возненавидит, понимаете? Потому что не действие выполняет функцию, а его осознанность. Второе, что необходимо здесь делать, это так называемое решение поведенческого уровня. Если я отвечаю за то, что я делаю, то я должен изменить поведение. А что я могу делать внутри того, что я делаю? Приходит ужасный человек ко мне на прием. Я начинаю кричать. Я задаю вопрос, а зачем? Ведь я трачу энергию. Светлана Георгиевна сказала, потом заболят какие-то органы, а потом будет вообще... А зачем? А может быть, если я скажу спокойно, ровно, может быть, даже не очень эмоциональным голосом, может быть, так будет лучше? А если ребенок не выполняет что-то или не учится, то, может быть, это не моя проблема, а проблема родителя? И, может быть, тогда я буду ходить на работу, выполнять функции и должностные обязанности, но понимать, что есть вещи, которые от меня не зависят? Более того, если я понимаю это, то опять же я вам гарантирую, что ваша профессиональная результативность повысится, потому что вы перестанете обращать внимание на эмоциональные взаимоотношения, а будете сконцентрированы на работе. То есть вместо того, чтобы кричать и злиться на ребенка, который не может делать, вы будете разыскивать способы, с помощью которых, ну, нехорошо так сказать, но может... заставить его что-то делать. Это может быть мотивация, это может быть интерес, это может быть привлечение родителя, это может быть ограничение к нему требований, потому что если он не моёт, то, наверное, может быть, ему и не надо. То есть, вот еще раз говорю, вот это решение поведенческого уровня очень важно. Я беру ответственность за то, что я делаю, и начинаю делать я осознанно то, к первому вопросу, что считаю нужным. Третье, что здесь безусловно, это переустановка приоритетов. Вот это нехорошая вещь, она в нашем социуме очень часто вызывает сопротивление. Но, господа, мы с вами лечимся, а переустановка приоритетов означает разделение работы и дома. Разделение меня как работающего человека и меня как члена семьи. И здесь, безусловно, нужно ограничить место работы в своем пространстве личном. Что мы должны делать на работе? Работать. Что мы должны делать, выйдя с работы? Думать о том, что на улице, что в автобусе. Что мы должны делать, зайдя в магазин, покупать продукты. Что мы должны делать, придя домой, взаимодействовать с родными. Вот если мы научимся вот этому как бы переформатированию пространства, а не так, что мы на работе думаем о том, что у нас ребенок получил 2, или он болен, или там что-то, домой приходя мы проверяем тетради или обсуждаем вот опять правонарушение, которое он совершил, или опять эта бабка там сделала то-то, сё-то, у нас не просто в голове хаос, у нас получается смешение всех сфер, и именно поэтому мы не отдыхаем, мы не можем отдохнуть, потому что мозг все время работает в одном и том же режиме. Люди говорят... Вот у нас недавно на работе распространяли там билеты в филармонию. Вот, кстати, ко мне подошли, и я также сказала. Я говорю, вы что, какая филармония? У меня магистра, я прихожу каждый день без 20:10 домой. Вечера, господа, каждый день. А потом, когда я отказалась, подумала, а при чем здесь магистры и филармония? Вы понимаете, как мы рассуждаем? То есть они напрягает работа, потому что, ну, вот ситуация такая тяжело, да, пока временно, всегда первый семестр тяжелый. Но получается, что вместо того, чтобы отдохнуть в филармонии, я говорю сама себе, ой, я так устала, что филармония будет для меня чем? Дополнительной нагрузкой. Это неправильно. Но это я точно про себя, вот это было на этой неделе. Вот. То есть не думайте, что я тут раз вам говорю, я такая умная. Я такая же, как вы, и делаю все то же самое. Ну, пытаюсь быть хорошей.
Вы себя можете просто поймать быстрее, чем мы.
А я для этого и рассказываю, да, что вот это и нужно. Следующее что? Это переустановка мотивации на работу. Вне зависимости от зарплаты, вне зависимости от того, что мы делаем, работа должна быть источником удовольствия и активизации жизненной энергии. Я это делаю, потому что я могу это делать, потому что я хочу это делать, потому что я умею это делать. И, собственно говоря, потому что я не могу делать ничего другого. Почему нет? Почему надо ненавидеть то, чем мы занимаемся? Почему надо ждать вот этого ужаса, синдрома и рыдать, и пить чашками, десятками литров кофе? Вместо того, чтобы сказать, да, опять эти балбесы, сейчас приду, опять они химию не выучили. Но это ж моя жизнь. Она проходит с этими балбесами рядом с невыученной химией. Я старею рядом с ними, они часть моей жизни. То есть вот эта главная идея о том, опять же, ведь смотрите, работа останется той же, да. Начальник останется тем же, да. Но так как мы поменяем отношения, то сама работа будет влиять на нас по-другому. И это тоже особенность нашей психики. То, что нам нравится и что мы делаем с удовольствием, приносит нам пользу. Следующее. Это безусловное акцентирование себя на своем физическом состоянии и физическом здоровье. Безусловно. Сказать себе, какой я физрук, если я 300 килограмм веса, если я постоянно болею, у меня одышка и гипертония. Я что могу детям-то дать? Какой я врач? Ну, мы это вопросы обсуждали. Помните, у нас вопрос был слушательницы?
Да, неоднократно.
Да. Как я могу ходить к врачу, когда они сами все больные, хромые, кривые там и так далее? То есть, безусловно, если мы работаем с людьми, ни с автоматами, ни с бумажками. Если мы работаем с людьми, то желательно, чтобы в глазах этих людей мы выглядели красиво. Но быть красивыми нужно в первую очередь в своих глазах, для того, чтобы отразиться в глазах других. Любит ли ребенок красивого учителя? Да. Приятно ли пациенту видеть прекрасного врача? Да. А если это изумительный полицейский, вообще все будут любить нашу любимую полицию. Понимаете? Представитель собеса, который приходит там, неходящей старухе, которая уже жизнь заканчивается. Если это веселый, позитивный, хорошо ухоженный человек, который может говорить, что вы знаете, а если вы ножками постучите, ручками похлопаете, будете делать вот такие упражнения головой, так у вас еще вообще состояние улучшится. Вместо того, чтобы это пришла рыхлая тетка, замученная, замордованная, чуть ли не села рядом в эту кровать и также сказала, Господи, да я, как я вас понимаю, моя жизнь так же ужасна. Вот ведь у нас что. То есть, еще раз говорю, в первую очередь это акцентуация на своем физическом здоровье, физическом состоянии. Это подтянутое красивое тело, это нормальное функционирование всех органов и систем, это хорошая кожа, это прекрасные волосы. Все это чем дастся? Всеми теми вещами выше, которые, о которых мы говорили. Что еще? Обязательно. Есть такая методика самовзаимодействия. Кстати, я сейчас ее расскажу, вы скажете, что вы нам такое говорите, мы это знаем. Что это такое? Это самоанализ перед сном. То есть, что я делал, как я делал, что было хорошего, что было плохого. Как я только проснулся, вопрос, а что сегодня для себя я сделаю хорошего? А что сегодня я буду делать? Понимаете? Такая вот трезвая, незамысловатая, там, 3-4-5-минутная оценка. Что делают верующие?
Благодарят Бога и просят помощи.
Да, то есть это точно такой же механизм, и он прекрасно работает. Дело в том, что 5 минут до засыпания, 5 минут после засыпания – это тот минут просоночное состояние, то время, когда мы как бы со своим, ну, как сказать, там, подсознанием или чем-то, я не знаю, как это назвать, взаимодействуем. И все посылы, которые мы посылаем в это время, они реализуются. И если мы засыпаем и просыпаемся с мыслями о том, что вообще-то все хорошо – и вообще-то я здоров, и что я буду делать завтра и послезавтра, а я буду делать, если я буду живой, то это даст огромное количество сил, потому что организм сможет сгруппироваться и как бы вот эту энергию вырабатывать. То есть таким образом, начиная и завершая свой день представлениями о том, какой ты, представлениями о том, что ты можешь, представлениями о том, какая у тебя работа, какая у тебя жизнь, и что на самом деле есть люди, которым гораздо хуже, потому что у них и этого нет, того, что есть у тебя. Вот это понимание, что ты можешь дать что-то другому, что ты можешь дать что-то своей семье, ты можешь дать что-то на работе, что люди ждут тебя, и какой бы ты ни был, ты специалист, и ты, когда приходишь, люди ориентированы на тебя. И вот это понимание твоего места и нужности, оно придаст осмысленность твоей жизни. И осмысленность запустит весь тот механизм, про который мы говорили. И теперь, возвращаясь назад к самому первому вопросу нашей уважаемой слушательницы, я хочу сказать спасибо огромное за этот вопрос. Потому что, ну вот так получилось, что мы на 3 программы растянули ответ, но я думаю, что это очень хорошо, потому что мы смогли очень четко, подробно проанализировать, что же делает с нами наша работа, каким образом мы изменяемся под ее влиянием и каким образом мы можем улучшить свое состояние, несмотря на влияние работы. Ну и все-таки закончить хочу представлениями о том, что несмотря на то, что все помогающие профессии – сфера услуг, несмотря на то, что государство и законодательство требуют от нас выполнения должностных инструкций, работы там по графику и так далее, я все-таки думаю, что в структуре работы человек-человек без идеи, без вкладывания души и без ощущение того, что ты должен помочь, наверное, у нас ничего не получится. И поэтому, если мы будем понимать, что да, мы пришли в специальность, где твои ресурсы, твоя энергетика, твои силы нужны другому, и этот другой нуждается в тебе, потому что он слабее, потому что он мало знает, или потому что он болен, или потому что он находится в трудной жизненной ситуации, а ты силен, активен, много знаешь и много умеешь, наверное, наша эта позиция позволит нормализовать наши отношения и смягчить те проблемы, которые сегодня существуют.
Светлана Георгиевна, вы поблагодарили нашу радиослушательницу за вопрос. Конечно же, я присоединяюсь к этой благодарности, но прежде всего выражаю нашу благодарность, я думаю, от всех радиослушателей за подробнейший, интереснейший ответ. Он звучал в течение 3 передач. Я думаю, что вот эти знания, которые вы нам передали, стоят многих прочитанных книг, которые неизвестно, освоили бы мы или нет. Спасибо огромное за глубину, за доступность. И вот для меня, честно говоря, открытие. Я думала, что если человек вот в этом состоянии профессионального выгорания, он просто должен уже уходить из этой профессии. Оказывается, нет, все восстанавливается. Чего мы желаем? Я думаю, что, к сожалению, многим, потому что вот, ну, жизнь очень непростая сегодня идет. Помоги вам, Господь. И, дорогие друзья, ждем ваши вопросы, как всегда, по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Ждем ваших вопросов, на которые ответит и Светлана Георгиевна, наш доктор, и психолог, и педагог, и отец Александр Рыков, которого мы также, как всегда, ждем на нашу встречу. С вами были Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания. Редактор